Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, понедельник, октябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Понятно, с движением ничего, если честно. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москва» бот. А так вроде как 11 градусов, но на улице когда не кажется, что 11. Кажется, не 11. И движение вроде бы 3 балла, но... Сомнительно. Доброе туманное утро, пишет Николай. С погодой тоже не повезло. Всем привет, пишет Александр Первый. Мельникова Елизавета говорит, здравствуйте. Василий говорит, на улице Тбилиси протестующие нападали на корреспондентов из российских телеканалов. Грузинские власти в очередной раз показали свою решительность, оппозиция провалилась. Это Василий. В принципе, есть предложение сразу в начале передачи договориться о том, чтобы бахать пока не будем, а там дальше говорить о погоде и автомобилях, пишет 506-й. Неплохо, интересно. Что зацепило на выходных, задается, видимо, вопросом карету мне. Меня? Ничего. Доброе утро, Алексей, пишет спамбокс. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Ну и а вас-то что зацепило? Вас-то что заинтересовало? Грузия, наверное, да? Больше всех интересовало. Какие-то там антиправительственные митинги, что-то недовольство. Правящая партия побеждает где-то там. И все, ну как все, все эти оппозиционеры прозападные недовольны. Вот это все. В Грузии украинцев еще не больше, чем коренного населения, пишет 506-й. Я бы, кстати, присмотрелся в этом смысле. Суперфутбол был в выходные, пишет Алексей Кузнецов. Рассказывайте, Алексей, я как человек, который футболом не интересуется, любую информацию принимаю на этот счет, пожалуйста, все что угодно присылайте, я вам поверю сразу. Туман красивый сегодня, доброе утро, пишет Дмитрий. Грузинские власти молодцы, не прогибаются, пишет Спамбокс. Российский футбол удивляют, в субботу Динамо, Москва, Локомотив, Москва со счетом 3-5, а ЦСКА, Спартак 3-2, пишет Алексей. Вы смотрели эти матчи? Нет, конечно, Алексей, ни в коем случае. Я же не смотрю футбол. Это может быть странно. Я, конечно, теряю часть аудитории всегда. Наверное, мог бы с вами обсуждать, но прям не моя тема все эти футболы. Почему-то, уж не знаю почему. Засудили Спартак, пишет Давид. А Клоп и Гвардиола все еще спорят о схемах, пишет 506-й. Вот такие вот они, понимаешь, спорят и спорят. Тысяча альпинистов застряли где-то. Это сильно, пишет Нилс Майкл. Да на Эвересте, говорят, они застряли тысяча. Якобы, по-моему, там в лагере они застряли на высоте 4000 с чем-то там метров. Вот. Зачем-то им это нужно было там быть. А вот они теперь там. Меня зацепили вчерашние репарации, переданные во Львов, пишет дело техники. А, это да, неплохо было. Во всяком случае, то, что доходило, так вот смотришь, вроде неплохо. Удары по инфраструктуре во Львове военной. Может быть, вы обратили внимание. Глянул последний фильм Киасаяна «Семь дней Петра Семеновича». Понравился, рекомендую. Добронравов хорош, пишет Василий. Да, я вот вижу прямо хорошие отзывы по поводу этого фильма. Сам еще не успел посмотреть, Василий. Спасибо большое. Российский футбол смотреть неинтересно. Другое дело испанский, пишет Out of Touch. Ну, что я могу сказать? У меня разницы нет. Испанский футбол, российский футбол. Футбол. Вообще без разницы, если честно. Поэтому, если бы я смотрел футбол, я бы, наверное, смотрел наш футбол. Ну, так, в целом. Наверное, не знаю. А, то есть мы репарации выдаем натурпродуктам? Да, конечно, а как еще? Говорит, побольше репараций? Мы говорим, без проблем. Куда вам доставить? Они говорят, во Львов, пожалуйста. Доброе утро, выходные, посмотрел фильм «Август». Понравилось, пишет Рамзес. Фильм «Август» хорошо снят, но много критики я получил с точки зрения, ну, как бы сказать, тех экспертов, тех людей, которые сильно разбираются в теме. Те, которые знают, как работала контрразведка, вот СМЕРШ, да, в годы войны, те, кто знаком с базовым произведением, и им больше понравился, ну, так скажем, они больше хвалят фильм «В августе 44-го», если помните, был такой, а современный фильм они ругают, это говорят, это что за боевик такой, такое ощущение, что у нас контрразведка работала так, как будто бы они там с автоматами бегали, все время что-то стреляли, все не так, все не сяк. Ну, в целом, понятно, так оно обычно и бывает. Но боевая составляющая в кино хорошая такая, вот знаете, там, боевика наснимали. Ну, вот мало говорят о правильной агентурной работы, вот этих всех вещей, психологической борьбы, качания, ну и все такое. Вот этого говорят мало, это неправильно, и поэтому неправильно все снято. Но это те, кто критикуют. Говорят, что, значит, плохо сыграл Безруков, вот у него плохо получаются офицеры, потом кто там у нас еще был, Кологривый гопник, никакой он не смершевец, вот у него плохо получается, и третий, кто же там был-то, именитый Табаков, младший-младший, вот, тоже плохо, он вообще какой-то неправильный, вот вы посмотрите героя книги, он там должен быть, наоборот, очень таким грамотным, а этот по дороге шел, подошел к разведчикам, пристал туда-сюда, его взяли ни с того, ни с сего. Ну, короче говоря, вот потом генерал-то неправильный, он что-то про Бога вспомнил, нигде он в книгах про Бога не вспомнил. Ну, в общем, я читал много разного всего такого, критики много. Но снято очень хорошо с точки зрения картинки, как сейчас говорят, с точки зрения вот, чтобы вау-эффект, с точки зрения привлечения внимания для молодежи, мне кажется, очень хорошо снят фильм «Август». Но вот, понимаете, критикуют его те люди, которые говорят, это, конечно, вообще не про то, это вообще не так снято, вот, вас бы автор книги бы, вот этой книги бы просто бы по башке бы дал бы вам всем, вы вообще все идиоты, вы все неправильно снимаете про войну, вы чего, из Голливуда все вышли, ну и все такое. Короче, художественный фильм опять оказался вымыслом, доколе, на наши налоги, пишет 506-й. Ну, не то, чтобы эти безликие никакие американские актеры из целых трансформеров снимаются, пишет слушатель. А мне тоже «Август» понравился, даже прослезился разок, пишет Алексей. И не, с точки зрения вот прослезиться, с точки зрения за эмоции, вот когда берет вот это все, это все там есть, это все присутствует. И мне тоже понравился фильм. Но потом я стал читать критику людей, которые разбираются в вопросе. А там все, там мрак, все неправильно оказалось. И теперь я уже сижу и думаю, ну это все же неправильно сделано на самом-то деле. Понимаете, я теперь преисполнился в своем понимании. А, как говорится, многие думы умножают скорбь, да, 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 горе от ума, понимаете. Так вот, сходил, посмотрел, понравилось. Начал читать критику, думаю, боже, как мне это могло понравиться вообще, невозможно, это же не должно было мне понравиться. Так и первую экранизацию тоже горбили, потом попривыкли, пишет дело техники. Так вот теперь те, кто горбил первую, как вы говорите, горбил, да, экранизацию, они теперь говорят, вторая, вот эта дрянь, говорит, первая вообще идеальная, просто, говорит, претензий некуда предъявить, в принципе, по поводу первой части. Вот вторая-то, ну не часть, а это вторая экранизация, вот это ужас. Они говорят. Вот видите, что имеем, не храним, потерявши плачем. Я вообще никогда критику не читаю, пишет слушатель. Ну, я вот читаю. Тоже смотрел «Август», я поклонница романа, мне очень нравится и книга, экранизация «В августе 44-го». Мне и этот понравился, он по мотивам романа, сделан неплохо, для молодежи. Обязательно посажу смотреть его своих пацанов, пишет Юлия, когда выйдет на стриминговых платформах. Вырастут, прочтут роман, пишет Юлия. Поэтому не читаю критиков, пишет Александр. Нужно снять третью экранизацию, вторая покажется, как Орошай, что бы это ни значило, пишет Виталий. Так, да, да, Стругацкие тоже плевались после выхода фильма «Чародеи», пишет Василий. «Битва за битвой» с Ди Каприо смотрели? Мне зашел, пишет Давид. Не, не смотрел. Сыну 10 лет, если в фильме нет экшена, он его не смотрит. Поэтому все новые фильмы про войну должны содержать экшен, чтобы дети хотели их смотреть и смотрели, пишет Марина. «Я Безрукову поверил», пишет Алексей. Алексей, мне очень понравилось, как играет Безруков, мне очень понравилось, как играл Никита Кологривый, мне вообще понравился фильм, я вам говорю. Но как начал читать критику, мне все, мне теперь не нравится. Я теперь не могу согласиться с тем, что это хороший фильм, после того, как почитал, как критикуют его. Бедные критики, тяжко им, наверное. Ладно, ладно, дочитывать не буду. Критиковать — это хлеб критиков, пишет Зурита. Ну, они тоже ведь не такие вот, знаете, там, с неба завалились, на те накритиковали. Там по делу они говорят. Они говорят, ну, это не работа СМЕРШа. Говорит, это все неправильно показано, потому что это какая-то работа каких-то боевиков каких-то. Это, говорит, какие-то боевики, это не СМЕРШ. СМЕРШ по-другому работает. Говорит, вот работу, самое главное, так и не показали. Работу СМЕРШа не показали. Вот. И задание, говорит, получается, они провалили, и все вообще неправильно. А надо бы, конечно, все по-другому, чтобы было сделано. Чтобы бабушка-то приехала. Слово критика, Безруков на асфальте, пишет 560. А вообще, зачем нужно чужое мнение о каком-либо фильме? Посмотрел и сделал вывод, тебе лично понравилось или нет, пишет Финист. Финист, а чужое мнение, как вы говорите, оно может быть вашим, если оно вам понравится. Тут не забывайте. Такое бывает иногда. А почему нужна, как мы можем предположить себе, критика? А, ну, наверное, потому что разбираться во всех вопросах не получается, а некоторые люди, они разбираются в вопросах, в каких-то, их называют специалисты. Не, они, конечно, может быть, и врут, но, а может быть, и нет, кто знает. Вот. Ну, как бы мы же слушаем вот этих всех людей, которые пробуют вино, там, и говорят, это правильное вино, это неправильное, или чай, вот, знаете, есть люди, разбирающиеся в чае, как можно разбираться в листочках, но они разбираются, вот поэтому, что поделать, вот. Читаешь, интересно, что люди скажут, которые разбираются в вопросе, понимаете, и я имею в виду, конечно, не кинокритиков, я не кинокритиков читал, нет, это понятно, это же бездельники те еще, такие же, как примерно и мы, поэтому я их, конечно, не читал, не-не, я зашел на разные профильные форумы, я посмотрел, что пишут, так сказать, народ из, вот, изучающий деятельность разведки военной, вот это все, контрразведки, ну, там интересно, интересно. Ну, хотите, что-то могу рассказать, но я просто в некотором смысле тогда раскрою повороты сюжета, а я не хочу этого делать, поэтому посмотрите сами. Книга называется «Момент истины», пишет Мэри. Вот, а да, первая экранизация называется «В августе 44-го». Ну, может, она не первая, не знаю, по-моему, первая. И, соответственно, вот август — это вот новая экранизация. Да. Так, сейчас вам Женек Бэткомедиан расскажет, что все наше плохое, пишет Роман Викторович. Да не, это так и не работает. Меня интересует... ну, вы, короче, все заново объясните? Или вы просто мне хотели напомнить о том, что у нас существует человек, который делает обзоры на кино, Бэткомедиан? Так, не хотите на ЦК его позвать? Ну, что-то такая идея была у кого-то, я помню. Не помню, с чем было связано, но была такая идея. Еще сериал был «Неман», тоже по этому роману, пишет Алекс. Так, вспоминая кинокритиков на премию «Оскар», те рецензии выдавали на то, что не смотрели, пишет Федоров. Все ясно с вами, короче говоря. Ребята... Наверное, зря я сказал, что я критику читал. Не критику, комментарии в интернете. Так лучше? Комментарии в интернете специалистов по вопросам контрразведки. Так лучше? Удобнее? Специалисты по работе контрразведки во времена Великой Отечественной войны негодуют. Хорошо? Вот так вот. Нормально? «Август» — хороший фильм, концовку только смазали, но в книге не имеет никакого отношения, разве что сходство с героями, пишет Сергей. Ой, все, мне говорит. Я в детстве всем гнал, что мой дед — писатель, пишет Сергей. Так, что можно еще снимать на эту тему после сцены в лесу с Мироновым в первой экранизации, пишет Андрей. Да берешь, да снимаешь. Вот у меня как раз таких проблем нет. У вас какая-то проблема с тем, что можно еще снимать? Ну, давайте, кстати, а почему бы и не обсудить вот этот момент? Нужно ли, например, что-то экранизированное еще раз экранизировать? Я думаю, конечно, нужно. Потому что, ну, в августе 44-го у меня есть такое ощущение, что вряд ли будет молодежь смотреть. Ну, я так вот прямо вам скажу. Прям вряд ли будет смотреть. Прям сильно вряд ли. Потому что вот даже, ну, как это все снято, это все технически совершенно все было, ну, уже, ну, сильно устарело это все, понимаете? И поэтому переснимают, а как? Поэтому, наверное, было бы логично и правильно переснимать какие-то, ну, топовые вещи, если так можно выразиться, советского кинематографа. Естественно, это будет вызывать негодование, что зачем пересняли этот и так потрясающий фильм. Но я думаю, здесь цель-то в том, чтобы молодежь как-то к этому приобщить, потому что, ну, вы скажете, да, молодежь и так смотрит. Ну, как вам сказать, какие-то военные фильмы, конечно, и мы смотрели, так, плюс-минус, я имею в виду мое поколение, но уже на фоне того, что были вот эти вот все боевики, яркие, мощные, классные. Все уже так это было, знаете, из разряда, как книгу почитать какую-то, вот, которую тебе на лето задали. То есть так, чтобы тебя прям история захватила, так, чтобы тебя прямо вот совсем она забрала, это было редкостью. Почему? Потому что, ну, снято так уже, все устаревшее. Кадр устаревший, все устаревшее. И тебе это все, ну, не подходит. Не под тебя это снято. Вон классические советские комедии уже пересняли. Спасибо, не надо, пишет Фолм. Ой, ну тогда что я вам скажу? Не будет у нас фильмов о войне более-менее хотя бы нормальных. Вот что я вам скажу. Не знаю, американцы все переснимают. И перерисовывают, переснимают. Раз удачный мультик какой-то вышел, они его в киношку превращают при помощи 3D. Вон «Приручить дракона» сделали киношкой немножко. Киношкой немножко. Очень даже неплохо получилось. И много чего они еще переснимают. И переснимают, и переснимают. Про Бэтмена все время снимают, про своего. Один фильм, второй фильм, еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну, а что делать? Фильм показывает человеческие качества в критических ситуациях. Актуально в наше время, пишет Павел. Да ну просто показать всем, что наши спецслужбы, так назовем их, крутые. Мне кажется, вот такая была задача. И она выполнена. Вот эта задача выполнена. Другое дело, что крутость спецслужб в жизни, она немножко в другом заключается, да? А не в том, чтобы там стрелять из пистолетов, с двух рук, вот это вот все, вроде бы. Ну и что? Ну и что? А Тор в Нью-Йорке тоже не был, понимаете? И вот... И Мьёльнир у него по-другому должен выглядеть. Как-то классно говорил голосом Бэтмена, этому городу нужен новый герой, а? И опять семейный подряд. Ну, давайте так, к этому даже не стоит привязываться. Семейный подряд — это обязательно всегда. «Кузя Домовёнок» тоже фильм сняли, пишет Василий. Не видел. Не согласна, что из всего надо делать экшен. В августе 44-го для меня больше психологический, чем про экшен. Его смотришь, не отрываясь. Один из моих любимых фильмов о войне. Я вашего поколения, пишет Confused. Confused в августе 44-го действительно психологический, потому что такова книга о нем. И об этом и пишут всякие разные специалисты. Что что-то август в этом смысле слишком экшеновый. Какой-то не про то он не про то. Но! Я полагаю, что если фильм «Август» зацепит кого-то по-настоящему, вот, из молодых и не самых молодых людей, и они для себя откроют эту тему через этот фильм, то, может быть, они заинтересуются и предыдущим фильмом, а, может быть, они вообще заинтересуются книгой. А там это все для них раскроется уже в новых каких-то качествах, и это будет интересно. С другой стороны, вообще сегодня по психологию какой-нибудь книги, допустим, романа какого-нибудь, еще чего-то, раскрыть в коротком кинематографическом произведении немногие берутся, да и немногие могут, насколько я понимаю. Поэтому обычно речь идет о том, если нужен какой-то прям психологизм глубокий, что нужно снимать сериал. Такой вот, знаете, чтобы раскрыть персонажей по-настоящему, чтобы это не было слишком быстро, чтобы это было с диалогами, с размышлениями. Вот обычно сериал начинают снимать в связи с этим. Может быть, сериал сделают? Ну, посмотрим. Даже по книге Таманцев был прям Рэмбо, стрельбу по-македонски преподавал в Москве молодым, за что был награжден именным пистолетом, пишет Сергей. Да-да, это правда, да. Дочери 15 лет с удовольствием с друзьями ходят в кино на все новые фильмы. В списках не значился. Группа «Крови Августа». Вы правы, сразу появляется интерес к первоисточнику, пишет Лиза. Вот видите? Вот видите? Вот. А нам остается вот кто там это, критики начитался, сидеть, негодовать. Я говорю, посмотрел, понравилось, прочитал, что пишут. Все, 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 теперь не нравится. Правильно, нужно снять на Париж сериалом с тем же актерами. Хотелось бы посмотреть на дугу характера Ефремова, пишет ВН. Вон в 91-м «Терминатор 2» сняли, какие спецэффекты, жидкокристаллический Т-1000 до сих пор удивляюсь, пишет Павел. Несколько версий романа «12 стульев» от Ильфа и Петрова. Обе работы шедевры, а книга еще лучше, пишет Андрей. А что-нибудь про жизнь типа Фореста Гампа или хорошую фантастику, как-то «Чужие», «Терминатор», «Бездна», пишет Дмитрий. Что, снять или что? Я просто не снимаю ничего, Дмитрий. Фильм Т-34 с Петровым тоже не первый. Это пересняли черно-белый, снят еще в СССР, пишет Василий. Так. Так. Разве что можно сделать ремейк на фильм «Баллада о солдате», где взять таких актеров, как там, пишет НП. Ой, я думаю, что можно, как вы говорите. Только слово «ремейк» мне не нравится. И я думаю, что актеры-то у нас хорошие. Единственное, чтобы режиссер был хороший и задачу умел правильно поставить. Понимаете, какое дело? А так, снимают же у нас разнообразные сериалы, которые становятся очень даже популярными. И умудряются в этих сериалах вполне себе актеры, ну, при должном старании, проявить себя так, что люди смотрят, верят, плачут. Ну, вот какая романтизация у нас в 90-х, ничего себе, через сериалы, мощная. Насколько все уверенно и хорошо получается. Я думаю, в принципе, если задачу правильно ставить, если стараться, если хотеть, то будет все получаться. Другое дело, многие ли хотят снимать и сниматься на тему войны, понимаете? Там же у нас такое есть моментик с нашей тусовкой кинематографической. Там далеко не все хотят на эту тему сниматься и снимать. Ага. Вот, потому что они очень большие либералы и все такое. Поэтому, когда люди работают в этом направлении, когда они себя проявляют, когда у них получается, может быть, не все, но многое, мне кажется, это хорошо и правильно, почему бы и нет. Во всяком случае, порождает интерес к теме, а тема важная. А то так и будем про «Капитана Америку» смотреть, понимаешь? Неправильно же это про «Капитана Америку» смотреть. Ну, в смысле, нормально, можно посмотреть, но надо свое, конечно, снимать. Разное. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. А почему новостники, пишет Катя, озвучивают? Ну, не озвучивают, ладно. Где летают дроны и какое количество сбивают, разве это не запрещено, овраг и так далее. Да. Катя, это вся официальная информация, она либо от властей идет, либо от Министерства обороны, да, поэтому это не запрещенная информация. Да, это, то есть это все официально. Что касается тем, которые стали яркими на этих выходных, вот один из слушателей мне написал, а вы видели, как разворачивается голосование за дизайн 500-рублевой купюры? Я, честно сказать, видел, да. Там, значит, в какой-то момент там разные представленные дизайны, и в какой-то момент подключился к этому голосованию активно, ну или, так скажем, к тому, чтобы другие голосовали, подключил всех глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Вот. Почему? Потому что там один из дизайнов, один из рисунков, если так можно выразиться, это Грозный Сити, насколько я знаю, правильно так называть. И появились те люди, которые сказали, нет, должен быть Эльбрус, потому что там еще есть Эльбрус, и все, и там голосование идет, значит, Эльбрус или Грозный Сити, и вот кто больше голосов наберет. Пошел, так сказать, спор интернетный. Нужна купюра в 300 рублей с тракторным заводом, пишет Натали. Шутку оценили. Я считаю, что новая купюра должна быть с портретом Алексея, пишет 506. 506 опасно. Какого Алексея конкретно? Сколько было криков про крестопад, докричались. Теперь вообще церквей нет. Нет церкви, нет креста, пишет Алекс Поляков. Так. Это террористы из РДК топят голосовать за Грозный тоже, пишет Empty Words. Это те, которые сбежали сейчас на Украине, они что-то там топят. Они бы топили лучше за свои дела какие-то там, да? Вот, предательские. Там у них какой-то конфликт пошел с Шамановым, пишет 506. Да, да, там какой-то конфликт. Я единственное, знаете, не хотел бы погружаться в конфликты. Я бы хотел порассуждать вот на какую тему. Ну, то есть, вот я сам мысленно думаю, так, на 500-рублевой купюре будет Грозный Сити. Нормально? Нормально. И мне говорят, на 500-рублевой купюре будет Эльбрус. Нормально? Нормально. Мне говорят, галерея будет какая-то. Екатерининская, Елизаветская, не знаю. Ну, нормально? Нормально. А вот Орел будет. Такой там Орел. Ну, Орел, ну, нормально. Я, короче говоря, не совсем понял, что вдруг такой спор-то по этому поводу. То есть меня вот, например, устраивает все примерно. Там много вариантов, меня все перечисленные варианты абсолютно устраивают. Ну, типа, хорошо, классно, красиво, почему бы и нет? А? Зачем вообще что-то рисовать на деньгах? Пусть будет пустая. Так почему? У нас же есть, например, 5000 Хабаровск. Помните, может, уже сейчас что-то поменялось? 1000 Ярославль. Вот был бы, например, 500 рублей Грозный, меня это как-то бы смутило или нет? Вообще никак не смутило бы. Типа, окей, все, здорово. А? А какая разница, на карте зарплаты не видно, что там на купюре, пишет слушатель. Лучше деньги все одинаковые, как вьетнамские что? Как вьетнамские донги, пишет Юрий Лебедев. Было у меня пару вьетнамских донгов, насколько я помню. Надо посмотреть на них, не помню. В теории Эльбрус из Грозного видно, можно совместить, пишет Лис Хитрый. И все запомнили только 100 рублей. Да, вот 100 рублей у нас Москва, Большой театр. Эльбрус нормально, а Грозного не будет, наверное, пишет Костя Измитина. Почему? Мне кажется, и Грозный нормально, более чем. Почему нет? Короче говоря, я что-то считаю, что спор какой-то пустой, если честно. И я не понял, почему это кого-то задевает и еще что-то. Я не понял, почему какая-то вот пошла катавасия в интернетах. Петр Первый тоже было нормально. Зачем вообще менять? А сейчас что на 500? Есть 500 рублей? У меня тоже нет 500 рублей. А что там? Это спор славян между собой, пишет 506. 5000 это Хабаровск, но все покушаются на его вид на пятерке, пишет J23. А я так и не понял, почему. 5000 уже новое есть, только я не помню, что там нарисовано, пишет Андрей. Всех на 500-ку и в обнимку, как при Союзе плакаты, пишет Быть Добру. Ладно, наверное, я слишком долго придется объяснять, в чем... Мое заключается ощущение относительно всех рисунков на купюрах, каких бы то ни было. Но оно, в общем, заключается в том, что у нас есть разные города, и разные города можно на этих купюрах изображать. Сегодня так, когда будет новый какой-то дизайн, еще что-то можно посмотреть, сделать. И я не вижу в этом никакой проблемы, и уж тем более не вижу в этом какой-то почвы для политических и еще каких-то споров. На мой взгляд, это не нужно. Вот и все. А? Недавно только расплачивался новыми 5000, пишет Пчелкин. И что там нарисовано, кстати? Надо уже 10 тысяч делать, а не эту мелочь, пишет Сергей. Вот голосование по Терминатору завершилось, а как назвали, пока молчат. Мой варик, аннигилятор, пишет Дело Техники. Надо Саратов изобразить, и вопросы закроются. А он не изображен еще? Да там конфликт не из-за купюра, а из-за того, что Шаманов предложил вернуть исторические названия каким-то населенным пунктом в Чеченской Республике, пишет Михаил. Ну, значит, это две разные темы. Потому что вот на выходных ярко была подсвечена тема именно купюр. Да Екатеринбург там изображен, пишет Константин. Где? На пятитысячный? На новый пятитысячный Екатеринбург? А все, уже Хабаровска нет или как? На 500-ке Архангельск, норм, пишет Максимилианус. Там Архангельск, да? Да какая разница, какие города на купюрах, если уже большинство их почти не видит из-за того, что существует электронная оплата, пишет Сергей. Так, ну вот это вот слово «катавасия». Каждый раз с самого детства наводит на меня думы, конечно, о котах в том числе. Нет, там вообще другое, насколько я знаю, значение. Василий, имейте в виду. Так, да настолько сейчас держишь редко купюры в руках, что и старые не помнишь, как выглядят, пишет Светлана. Ну, если честно, то да. Короче, мне кажется, если очень сильно хочется, чтобы и Грозный был изображен, и Эльбрус, надо прям и Грозный, и Эльбрус изобразить на 500-рублевой купюре, чтобы никому не было обидно, чтобы все было классно. Там же две стороны, правильно, насколько я знаю, у купюры. Поэтому можно... Ну, правда, а почему нет? Почему нет? Что мешает? Можно даже сделать на одной стороне вот так вот изображение, чтобы и Грозный был, и Эльбрус был на одной стороне. Вообще не вижу проблемы, честно. Считаю, что все наши города классные. И все наши города достойны того, чтобы их изображать на купюрах. И все наши горы классные. И они все достойны того, чтобы быть изображенными на купюрах. И все наши ГЭС классные. Все ГЭС можно изобразить на купюрах. Вообще все можно изобразить на купюрах на наших. Главное, чтобы все это вот вместе как-то сочеталось. Про значение слова знаю, но как оно звучит, пишет Василий. Катавасия? Ну да, так-то у нас кажется, как будто про котов и про Васильев это все. А картинки вам приходят? Я бы показала новую купюру, пишет Лина. Картинки, по-моему, да. Видео, по-моему, нет. Вот если говорить про Телеграм, говорит МСК-бот, видео нет, картинки да. Да. Так, а и мост через Амур на пятерке старый, уникальный вообще, пишет J23. Конечно, у нас много уникальных мостов. У нас есть вот, ну как, Крымский мост мы называем в народе, да? У нас есть Крымский мост, который вот здесь в Москве, например. У нас есть остров Русский, на него мост есть вот прекрасный. Вообще у нас много всего замечательного. Можно было бы на купюрах изобразить, вот, допустим, у нас новые самолеты появляются, пассажирские, можно изображать, я считаю, вполне себе, как только они пойдут у нас в серию, как мы начнем на них хорошо летать, там, я помню, МС-21, вот что-то еще, пожалуйста, мне кажется, надо изображать. Достижения какие-то, космические аппараты новые можно изображать, классно будет. Слушайте, я не понимаю, почему мы начинаем спорить там, где не нужно спорить. И все нужно изображать, все нужно изображать. Места много на купюрах, вот. Главное, с дизайнерской точки зрения, чтобы это было красиво сделано. Почему нет? А? Налик для темных дел хорош, пишет One Two. Но мы здесь не об этом. Раньше для этого были марки, пишет Александр. И марки тоже прекрасно. Это сколько же надо новых денег напечатать, пишет Рамзес. Да. У меня, как коллекционера банкнот и монет, большие претензии к дизайнерам купюр. Выглядят наши деньги так себе, особенно эти желтые 100 рублей, пишет Константин. Ой, ну опять началось, пишет слушатель. Глину с лопатой не предлагали, пишет Илья. Это вы про ГЭС, вот это вот... Культурное пространство, глину номер 4 убрали, лопату поставили. Да-да, произошло такое накануне. Да какая разница, что нарисовано на купюрах? Сейчас интереснее рисунок на пластиковой карте или обои на телефоне при оплате в жухом, пишет Василий. Вы все врете, пишет Антон. Крымский и русский это вообще все новоделы. А наш старичок экспонировался на Всемирной выставке в Париже в 1908, пишет J23. Ну, отлично, я же не говорю, что там какой-то вот у вас там плохой на Дальнем Востоке мост. Я имею в виду же немножко другое. Надо новые наши достижения тоже демонстрировать. Потом вот Грозный Сити. Надо ли продемонстрировать на купюрах? Я думаю, да. Но и Москва-Сити надо. Ну, это же круто. Вообще-то, я знаю, что есть москвичи, которые не любят Москва-Сити, но, во всяком случае, были такие. Сейчас уже вроде тихо по этому поводу. Но раньше были. Вот, стекляшки портят вид исторический Москвы и все такое. А народ приезжает, сфотографируется, с удовольствием смотрит на Москва-Сити. Людей это впечатляет, удивляет, им здорово. Так и Москва-Сити надо изобразить. Фуд-сити тоже можно, пишет Резник. Здесь не согласен. Ну, там эстетика страдает. Танк Алёша на купюру надо, пишет Андрей Володяев. Можно, почему бы и нет. Наш героический танк, помните, да, который один там разбил много-много техники украинской. Крымский мост в Москве, а тот не крымский называется, пишет Александр. Ну, в народе тот крымский называют все равно. Держу в руках 5 рублей бумажный, изображен Новгород, пишет Лана. Орешник, как изобразить на купюре, пишет Федоров. Ну, у нас, я не помню, по-моему, военные какие-то вот наши достижения на купюрах отсутствуют. Поэтому, наверное, вряд ли там что-то такое будет. Борщ на купюру 5000, пишет Виталий. Там не лопата, а красный совок, культурка шутит, пишет Светланыч. А, в том смысле, что мы совок. В смысле советский... вон оно как, шутники. Кто-то закупил эти скульптуры на распродаже по большой скидке, пишет Дарья, рассказывая нам о достижениях современного искусства. Да и там была информация относительно того, что это старая история, она где-то в 2001 году сделана, этот совок, его там поставили, он где-то экспонировался в Америке, он что-то значит, там какое-то возделывание, культуру, короче, малоинтересная на самом деле история, на мой вкус. Да пусть будет орешник как дерево, ну как кустарник тогда, да, Сергей? И тогда посыл будет понятен, это прикольно. На купюре где-то расположить вот орешник, как кустарник, лещину. Тогда какой намек был через глину, если лопатка — это совок, пишет Алекс Поляков. Сложно сказать, Алекс Поляков. Вот понимаете, красота в глазах смотрящего. Фуд-сити — это 5, садовод еще можно, пишет Андрей. Не, я понимаю, что у многих гардероб связан с этими потрясающими местами, но и холодильник тоже в некотором смысле. Но нет, это прекрасные сооружения, прекрасные вообще, как сказать, места скопления людей, но они недостойны того, чтобы располагаться на наших купюрах. А вот центры городов наших красивых, современные центры городов, это прекрасно, я считаю. Ну, чтобы было ощущение, что мы двигаемся вперед, что у нас что-то происходит, а не то, что мы вот берем да вспоминаем достижения только прошлого. Что у нас есть свои достижения, что у нас есть что-то современное, что мы двигаемся, что мы идем, что мы шагаем. А где... Так... От новых регионов надо, пишет Александр. О, да, из новых регионов тоже надо что-то подумать. Но для этого надо, конечно, там много постараться восстановить еще, построить. Да, там все-таки, вы знаете, да, вот, во-первых, в некоторых новых регионах еще идут военные действия, они не освобождены до конца. Вот, во-вторых, конечно, много восстанавливать придется, сами понимаете. А так, да, я думаю, было бы правильно. Так, глина — понятный образ, но двоякий. Помимо коричневатого, бывает еще и белая глина, пишет Лис Хитрый. Нужна купюра в 200 тысяч с изображением самолета, пишет Сергей. Почему так? Зачем вообще мелочь делать? Надо 10 тысяч делать купюру, пишет Сергей. А, это чтобы вы заходили в транспорт и говорили, сдачу дадите с 10 тысяч, а ни у кого не находилось. И вы бесплатно ездили, я знаю, зачем вам это надо. Если бы «Газпром-Сити» предложили, питерские меньше бы возбухали, пишет «Карету мне». «Газпром-Сити», «Охта-центр», вот это вот вы имеете в виду? Ну, «Охта-Лахта». Лахта, ух ты, что-то, ух ты, ух ты. Сотник миллиарди, сотник Олимпиады Сочи выпускали ограниченно, пишет J23. Самолет и Сималан отпуск... Ничего не понимаю, Сергей, извините. Ух ты, мы вышли из бухты, пишет Геннадий. Херсонес восстановили в Крыму, пишет Федоров. Крым, конечно, надо уже, да, я согласен с вами. Что-то как-то обозначить. Суперджет 100 на купюру 100 рублей, пишет Евгений. Можно? Вот видите, как много разных идей. Видите, как много разных вещей, которыми мы гордимся, а как много у нас достижений. А вы говорите. Поэтому, еще раз, и Эльбрус, и Грозный, и Суперджет 100, и МС-21, и Орешник, и все-все-все надо на купюры и гордиться этим, и демонстрировать это. Вот. Разве нет? С-400 на 400 рублей, пишет Александр. Так есть же С-500, Александр. Крымский мост на купюре достоинством 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. Для межбанковских операций между государствами. Глядишь, Китай и Индия Крым признают, пишет Давид. Красный совок — это изделие каких-то двух людей из недружественных стран, да еще и с недружественным издевательским посылом. У нас разве своих российских скульпторов нет? Рукавишников, например, ознакомьтесь с его произведениями. Много достойного, пишет Елена. Ой, Елена, а нам-то какая разница, что ругать? Хоть иностранное, хоть свое. Ну вот Церетели был, теперь уже нет. Царство небесное, умер же он, да? Церетели. Вот, не нравился никому Петр Первый, его, говорят, неправильный был, и вообще Церетели все неправильно делал. А вот наш человек меж тем был. Какой-нибудь номинал использовать исключительно про армию и флот и делать периодически ограниченный выпуск, пишет Алекс Поляков. Да это какой-то искусный межнациональная ругань, будто организаторы не догадывались, что начнется. Тема ведь в народе сложная, пишет Марго. Но я думаю, что организаторы, а это Банк России, то есть ЦБРФ, я думаю, что они не догадывались, что может что-то начаться, если честно. Да и я удивлен, что что-то началось. Поэтому давайте как-то отмерить все, в хорошем смысле этого слова, и будет классно. ФАП 5000 на 5К, пишет Роман Партизан. Может, на купюре карту контуром изобразить по границам Российской империи, пишет Василий. Может быть. А Крым, кстати, есть. Крым есть на купюрах, а на какой? Я просто не знаю, может быть, действительно на новом дизайне это уже и есть, а я не в курсе. Я деньги-то давно не видел, если честно. В руках не держал, так сказать. А деньги сейчас девать некуда, чтобы купюры перевыпускать, пишет Анна. А купюры так и так перевыпускают. Они же в определенный момент изнашиваются, поэтому их надо обновлять, и поэтому их перевыпускают. Да. Крым есть на 100-рублевом, на 100-рублевой купюре, пишет Людмила. Да? На купюре в 200 рублей, пишет Вэл. В 200? А что изображено? Вот видите, как я плохо ознакомлен с изображениями на купюрах. Видимо, потому что у меня их нет. Херсонес там. Да, вот видите, там оказывается Херсонес, ребята. Вы говорите, Херсонес восстановили. Я говорю, так надо Крым на купюры. А вы говорите, а уже купюра такая есть. Я говорю, какая? Вы говорите, 200 рублей. Вот оно как, оказывается, друзья. Севастополь и Херсонес на 200-рублевой купюре. Ну вот видите, вот видите. Надо по аналогии с долларом изображение Ельцина, по аналогии с Вашингтоном, первые президенты, пишет Кирилл. Ну видите, у нас изображений политиков нет на купюрах. Может, оно и хорошо? Да. Нет, на сотке «Ласточкино гнездо» и «Севастополь», пишет Людмила. О, видите, а на сотке «Ласточкино гнездо» и «Севастополь». А я думал, Большой театр. Как безнадежно я устарел. Как безнадежно. Самое забавное, что Херсонес изображен на какой-то украинской купюре, пишет ВЛ. Не, ну они там изображали по ошибке наши города зачем-то у себя на своих так называемых купюрах. Ну, мы-то тут при чем? А, так, какие-то развалины древнегреческие, пишет карету мне. Какие-то развалины древнегреческие. Ну, не знаю даже, как комментировать карету мне. Не знаю как, не знаю. Что тут вам сказать по этому поводу? Что-то неприятное вроде, а зачем? Раньше Ленин был, пишет ваш слушатель. О, раньше и Сталин был, дорогие друзья. Или вы о чем вообще? А Украина есть еще купюры, интересно, пишет 506. Ну да, наверное, там. Может, там Зеленский или нет? Было бы ошибочно не разместить Зеленского на купюрах. Это было бы забавно. Лучше уж развалины Лондона на купюре изобразить, пишет Сергей Захаров. Кстати, кровожадные вы люди. Да-да-да, у них на купюрах, пишет Александр, ну, Александр, я просто развиваю высшую мысль. На украинских купюрах изображены президенты. Вашингтон и так далее. Ну, вы поняли. Преобладающий цвет банкноты зеленый. Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основное изображение оборотной стороны – банкноты Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Херсонес-Таврический. На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне верхней правой части банкноты находится надпись 2017. Год образца. А банкноты, пишет Джей 23, с 2017 года Крым есть на рубле, ну, на деньгах, на купюре, а я этого и не знаю. Вот это да. И вы хотите мне сказать, что для нас принципиально, что расположено, какой рисунок на деньгах? Я считаю, что для нас это не должно быть принципиальным вопросом. А располагать надо там наши достижения разнообразные. Новые регионы, восстановленные регионы, новые здания красивые, самолеты, пароходы. Что там у нас еще? Атомный флот. Изображен наш на какой-нибудь купюре или нет? Если нет, то это упущение. Я считаю, надо изобразить атомный флот на купюре на какой-нибудь обязательно. А? Лучше карту Европы, но проклятого острова нет, пишет Алекс Поляков. А, я понял. В том смысле, что показываем Европу, а Британии нет. А там пролив имени Сталина, вот это вот, да? След за Ла-Маншем, еще и Сталина. Нашу АПЛ на фоне Статуи Свободы, пишет Александр. Ой, Александр, это какое-то украинство. Такое нам не надо. Нам надо показывать наши достижения, а не какие-то фантазии на тему наших АПЛ на фоне Статуи Свободы, там, горящий Лондон. Знаете, да, это вот Украине присуще, там, рисовать какие-то развалины Кремля. Такая-то бредовая тема. Нет-нет, надо быть самодостаточными, надо ориентироваться на себя, и надо свои достижения и свои какие-то вещи, вот, которыми ты гордишься, демонстрировать для самих себя и всем остальным демонстрировать. Подумайте над этим. Ориентироваться на то, чтобы уязвить каких-то британцев непонятных, кому они нужны, или каких-нибудь украинцев, кому они нужны, это вообще неправильно. Должны быть мы сами для себя, в первую очередь, и сами себе показывать, какие мы молодцы. Вот для этого-то изображение-то и есть на купюрах. Все, я думаю, что вы все со мной согласны. Я думаю, что после этого эфира все споры в интернете исчерпаны. Я думаю, что теперь у нас и Грозный будет на купюре, и Эльбрус, и самолеты, и все остальное. Дай бог нам всем здоровья и всего самого наилучшего. Сейчас будут новости, после новостей вернемся с другими темами.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. 12 градусов, ощущается как 12, и говорят даже осадки. А вот мы про купюры с вами говорили, а тут подоспел опрос. Больше половины россиян перестали пользоваться банковскими картами и наличными. В настоящее время 52% россиян предпочитают рассчитываться онлайн через приложение или сайт. 28% при этом. QR-кодом 17%, по ссылке 7%. Только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами. Наличными 12% или банковской картой 30%. То есть наличные совсем 12% из всех оплат это вот только наличные. Так, просто на всякий случай информация. Наличные уже неудобно. Люди, в общем-то, не расплачиваются ими. Так вот примерно получается. Байкальская улица плотно к центру перед площадью Белла Куна Чусовская. Перед Щелчком тоже плотненько, пишет Алексей Кузнецов. Ох, ничего себе, золотишко-то прям под носом воруют иностранцы, пишет J23. Купюры, произведения искусства, рисовать на них нужно что-то нетленное, вечное. Девочек с персиками, мишек в сосновом бору, пишет Дмитрий Александрович. Ну, тоже мне хорошо, на самом деле. Почему бы и нет? Нравится. Некоторые говорят, а мы бы не могли наших, так сказать, лидеров наших разместить на купюрах. У нас бы слишком быстро закончился перечень. Ну, в смысле, вы поняли. Потому что, говорит, ну вот если о России говорить, тогда Ельцина надо разместить на купюре, понятно, Дмитрия Анатольевича и нынешнего президента Владимира Владимировича. Я говорю, подождите. А вот если так, знаете, Петр Первый, Иван Грозный, Николай II, Ленин, Сталин. Вот такой вот, если ряд лидеров разместить на наших купюрах. Я думаю, вот это будет реальная баталия. Причем, знаете как, мы решили разместить портрет исторической фигуры, да, на купюре. На такой-то купюре. Можно голосовать. И там прям Ленин, Сталин, Петр Первый, Иван Грозный. Помню, была какая-то история, как-то имя России выбирали. Что-то там неистово стал побеждать Иосиф Виссарионович в какой-то момент. Да? Нужно... И Горбачева еще пишет Василий. Нужно иметь возможность расплачиваться всеми способами, в том числе и наличными. Сколько раз я попадала, когда не работал терминал, и всегда можно купить за наличные. Были истории, когда наличку не принимали, и я доставала карту, пишет Ольга. Очень интересная история. Спасибо, Ольга. Зарево от полыхания тогда закроет горизонт, пишет Александр. Вот видите, мне надо работать в Центробанке. Я бы классные идеи подкидывал. Просто, ребят, давайте сделаем так вот. Купюру с изображением, вот с портретом какого-то важного исторического, важной исторической личности. Вот. Человек, который важен для нас, для всех, для нашей истории, для нашего Отечества. И прям вот так. Ленин, Сталин, Николай II, Горбачев, Брежнев. Выбирайте. Дзержинский, пишет Василий. Да, да, да. А да, почему мы изображаем на купюрах Большой театр? А давайте изобразим Лубянскую площадь. Но для этого надо вернуть Дзержинского. Да. Оплата через QR приравнивается к переводу, а значит не капает откат в виде кэшбэка, пишет рука-нога. «Эй, земляк, зачем меня заблокировал?» пишет Сергей. «Так никто вас не блокировал. А Рюрика не забыть», пишет Андрей. «Конечно, Владимира Крестителя надо обязательно тоже вспомнить». Пересмотрел все новостные ресурсы, и как под копирку у всех написано «иностранец» в кавычках. Кого же там так покрывают? Аж не могут национальность назвать. «Чай не китайцев», пишет Роман. «Не знаю. А вы о чем?» Много писателей. Достоевский, Пушкин, пишет слушатель. Достоевский, Пушкин. Но я бы тогда тоже, если, знаете как, вот, знаете, на одной купюре будет политический деятель великий. Вот будем выбирать. Уже мы решили. На другой купюре мы хотим расположить великого литературного деятеля какого-нибудь. И вот там, например, ну, понятно, Достоевский, Пушкин, и потом вот так, Солженицын. Так вот, знаете, Солженицын, кого бы там еще вспомнить, Пелевин, да, ну так вот нормально, нет, Бродский, Быков, пишет Василий, да, Солженицын, полыхнем, пишет Костя из Митина, Пелевина на 0 рублей расположить, пишет Александр. Ну, согласитесь, Есенин и его стихи с матом, пишет НН. Да, да. Потом серия «Великие певцы». И там Шаляпин, Киркоров, Шаман. Да. Сорокин и «Пёсьи головы намерения», пишет Василий. 50 Cent, пишет НН. Ну, видите, нам не подходит. 50 Cent на 50 копеек, да, сделать. Только шаман, пишет Александр. Шаляпин, пишет Григорий. Ну да, который настоящий Шаляпин. Не тот, который назвался Шаляпином и бабушек соблазняет, а настоящий Шаляпин. Мавроди еще как вариант, пишет Андрей. Мавроди даже не знаю. Это, наверное, знаете как, серия «Экономические деятели». Деятели экономики и финансов. И там Чубайс, Мавроди. Там, да, надо выбрать. Вот. Гайдар. Ну, нравится вам? Мне кажется, серия «Олигархи», пишет НН. Да, точно, серия «Олигархи». И там вот этот Березовский, Ходорковский, Абрамович. Ну, тут что решать? Абрамович, конечно, это же понятно, НН. Да. На тех же украинских купюрах номиналом 1 и 2 гривны были изображены князья Владимир Креститель и Святослав Мудрый. На десятке они Мазепу изобразили, пишет ВЛ. Да не будет скоро денежных купюр. 5-10 лет, и дети будут думать, что это бумажки. Что это за бумажки, пишет Дело техники. А, у нас были деньги с изображением Мавроди. Народу зашло, пишет Константин. Ну, собственно, его вот эти МММовские, да, ваучеры, или как они называются. 7 рублей с общим портретом олигархов, пишет Александр. А, великолепно. Семерка. Ну вот. Я бы Жукова и Рокоссовского разместил. О! Великие полководцы. Еще одна серия. Там тоже можно постараться полыхнуть. Вот. Семибоярщина, Семибанкирщина, пишет Алекс Поляков. Кстати, у Есенина был прекрасный юбилей. А на вашей радиостанции не было ни одного эфира в его честь, пишет Елена. Вот видите, что до чего мы докатились, Елена. Но мы упоминали с вами это самое главное. Сталина и Ленина, пишет Михаил. Это должны быть, я говорю, серии. Вот на 100-рублевке мы разместим самого-самого великого нашего политического деятеля. И туда вот все имена, пожалуйста, предложить. Потом самый лучший наш писатель, самый главный, самый важный. И опять туда же. Да? Поэты. Лучшие, а потом достижение автопрома, лучший автомобиль всех времен и народов. Так и до военблогеров докатимся, пишет Алекс Поляков. Мы что, еще про деньги, пишет 506-й? Да, действительно, что-то мы застряли на теме. Ну, просто много идей, много интересного. Есть что предложить Центробанку в этом смысле, над чем поработать. А ученые недостойны быть на аверсах, пишет рука-нога. Ну, ученые, я же вам говорю, это прямо первая серия. Ученые. Сахаров. Да? И давайте голосовать. А можно опечатать всю серию? Никогда не будешь знать, что банкомат выдаст. Пушкина или Солженицына, пишет Василий. Да. Ладно. Что у нас есть еще свежего, интересного? Так. Более 70 активистов флотилии стойкости, включая Тунберг, в понедельник депортируют из Израиля. Почти все они будут вывезены в Грецию. Как это все интересно и важно. Трамп заявил, что переговоры с палестинским движением «Хамас» идут очень быстрыми темпами. По его словам, первый этап завершился на этой неделе. Окей. Операторы связи просят Минцифры упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов. Сейчас процесс может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для этой категории абонентов. По оценке источника «Коммерсанта», около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы им дополнительные 1,5 миллиарда рублей. Ну, рынку имеется в виду. При этом для иностранных туристов гораздо большей проблемой становится невозможность расплатиться зарубежными банковскими картами. Минкультура и Минцифры обсуждают рекомендации по применению критериев для оценки восприятия традиционных ценностей при производстве видеоконтента. Они будут затрагивать фильмы и сериалы, созданные при поддержке государства, а оценка проводится через соцопросы и анкетирование. О, да, соцопросы — это наше все, мы уже выяснили. Соцопросы — это наш конек, это наша фишка. Всегда мы достигаем самой справедливой оценки именно через соцопросы. Тут молодцы, конечно. Участники рынка считают, что инициативу разрабатывают в том числе для принятия решений о выдаче грантов на создание контента, пишет Коммерсант. Но дело на самом деле, уж простите за тавтологию, нужное. А то денег выделят из бюджета, а там все такое ругательное, нехорошее, недоброе, вот, неправильное. Все, совок, совок, вот это вот все. Так-то не должно быть. Если уж выделили деньги, то уж пускай что-нибудь хорошее, ласкательное будет пусть. Не уменьшительное, но ласкательное. Грету, говорят, пытали клопами, а еще тащили за волосы и заставляли целовать флаг, пишет J23. Ужас, ужас, но Грета не вызывает сочувствия. Трамп снова всех помирил, ура, 3000 лет в его версии истории воевали, а тут помирились, пишет Василий. Мне Трамп приснился сегодня, как думаешь, к беде, спрашивает Вова, не знаю. Ой, туристам вон в Сахарово-Симке эти продают почти насильно, пишет 506. Чего далеко ходить, вон Проханов книжку презентовал, теперь героя труда хотят отобрать, а ведь его президент вручал, пишет Павел. Герой труда? А что за книжка? Что не так? Что случилось с Прохановым? Тунберг — это что-то из того далекого прошлого? Да-да, это бывало раньше интересно всем. Так. Суд запретил Трампу гражданскую войну в США до 18 октября, мотивируя это превышением полномочий, пишет «Дело техники». Вот видите, американский суд пытается пеленать Трампа. Нужно каждый месяц выпускать с новым дизайном одной серии, тогда нумизматы начнут их коллекционировать, они не пойдут в оборот, и инфляция вниз пойдет, пишет Захаров Сергей. Надо нашу атомную бомбу изобразить, пишет Сергей. Так уж давно про атомные бомбы никто почти не говорит. Все говорят про ракеты с ядерной, так сказать, начинкой. С Прохановым лютая история, я полстраницы прочитал и не смог, сейчас найду, пишет Мышел. Да, что-то там, какие-то споры? Насчет Есенина можно исправить, отрывок из поэмы «Русь», приемлю все, как есть, все принимаю, готов идти по выбитым следам, отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам, но и тогда, когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь», пишет Дед Зая. Кому снится Трамп, тот, значит, скоро премию получит, пишет Сержу. Каждый месяц, зачем мелочиться, каждый день надо выпускать новые деньги и все такое, пишет 506. А мне кажется, Грете были в радость эти приключения, пишет Федоров. Да, напомните о себе в конечном счете. А как будут проводить соцопросы, если мы перестали брать трубку с незнакомых номеров, пишет Уссурийский. Ну, вероятно, не через обзвоны. Наверное, через какие-нибудь приложения, еще что-нибудь. Так вот и проводят соцопросы. Подстраиваются, так сказать. Почти 1000 человек оказались в ловушке на склонах Эвереста. Продолжается тема с застрявшими на Эвересте. Шедшие на покорение самой высокой горы оказались заперты на полпути. В отдаленных районах Тибета на восточных склонах горы Эверест ведутся спасательные работы. Сильный снежный шторм застал врасплох и изолировал почти 1000 человек в горных лагерях, сообщает китайское государственное телевидение. Сотни местных жителей и спасателей направлены на расчистки занесенных снегом дорог, ведущих к району, расположенному на высоте более 4900 метров над уровнем моря. По данным китайских СМИ, часть туристов уже удалось эвакуировать. Вот. Не дают людям умереть спокойно, понимаете? Мешают. Соцопросы теперь только через Макс, пишет дед. Шутка в частном сообщении прислали. В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а в детском пособии из-за высокого дохода. Чего ты хотел? Средний класс, пишет Владимир. Здоровье им там, на Эвересте. Ага, пишет Александр. На Эвересте не был, но тот же самый Эльбрус вообще красавчик, пишет 506. Лимпопо, Лимпопо, пишет Макс. Что ж, вижу, потихонечку мы с вами, дорогие друзья, распадаемся, так сказать, на атомы в нашем восприятии. Мышел главу 27 из новой книги Проханова. Лемнер Пригожин рекрутирует на фронт из колонии людоеда, съевшего целиком молодую женщину Фросю, а потом серийного убийцу, прикончившего 3 человек. Встречает Пригожин в тюрьме и Навального Сергея Колокольникова, который считает себя птенцом русской истории, которого посадили, как только станет ясно, что он будущий президент России, мечтает выйти и убить президента. Пригожин дает птенцу автомат, гранату и сажает в банк с профилем Пушкина на корпусе. Эти люди едут, видимо, в танк, на фронт в составе подразделения «Дельфин» прославлять Россию и ее президента Леонида Леонидовича Троевидова по бледной моли, по чьему приказанию застрелили на мосту Бориса Ефимовича Штурма и засекли в бане веником Анатолия Александровича Сверчка, пишет, цитирует Мышел 27 главу из книги «Лемнер». Понял, Лемнер какой-то, и он типа как Пригожин. А некий Колокольников — это типа Навального. Я понял, что-то очень интересное. пишет Сергей, и восклицательный знак. Во-во, пишет Павел. Подождите, а разве Колокольников — это не Стрелков? Подождите, почему все решили, что Колокольников — это Навальный? Это же, знаешь, Стрелков. Нет? Что они там вместе? У Проханова в книге «В Кремле сидит у власти кровопийца» в прямом смысле, пишет Алекс Приков. А вот так? Ужас какой. А я подумал, у Алексея горячка началась, пишет Финист. Мне уже 2 звонили мошенники через МАКС, так что не сработал предохранитель, пишет Рука-нога. А там же смысл не в том, что вам не могут позвонить мошенники, там смысл в том, что их найдут, Рука-нога. То есть в Телеграм вам позвонят, и их не найдут, а в МАКСе они позвонят, и их найдут. Потому что в МАКСе надо через наши симки регистрироваться, поняли, да, прикол? Поэтому все работает. Вы главное сообщение об этом отправьте в компетентные органы. Засекли в бане вениками, жуть какая, пишет Сергей Захаров. Вчера день учителя и день работника уголовного розыска. Почему-то в один день. Это что, один и тот же праздник, пишет Владимир? Видимо, нет. Гранты — это разорение для бюджета. Отдача и эффективность от этих денег никакой. Просто способ заплатить, в кавычках, кому надо. Отчетности за гранты не существует. Потратить можно что угодно, а вовсе не на те проекты, которые презентуются. Фикция за большие деньги, пишет Елена. Можно и так, наверное, Елена, использовать гранты. Но в целом обычно как-то затеивались все эти истории. Есть как какие-то люди, они что-то хорошее делают, и им государство их деятельность поощряет. Вот. Естественно, везде, где есть деньги, есть и те люди, которые эти деньги используют себе для обогащения. Не так, как нужно, так скажем. Или наоборот, для себя как нужно, для других как не нужно. Ну, хорошо, пусть не будет грантов, и их не будут использовать. Будут что-то другое использовать. Какая разница? Все же просто, если есть деньги, то есть и те, кто хочет эти деньги себе присвоить. Если нет денег, то и присваивать нечего. Поэтому, если уж вы совсем хотите освободиться от денег, то просто не надо, чтобы они были. Грант — популярное армянское имя. Совпадение или нет, пишет Александр. Дети капитана Гранта, пишет Зурита. За деньги — да, пишет дед. Учитель-следователь, знать своего противника в лицо с детства, пишет Сергей Захаров. О, понеслась, ваш выход, пишет 506. В каком смысле? Я, честно говоря, пока сложно ориентируюсь во всех ваших этих сообщениях и хитросплетениях ваших судеб. Или судеб, как правильно? А потом скажут, а вот на Западе гранты есть, а в отсталой России нет. Такое это они любят. Эфир прям сегодня дичь, пишет Ник. Да вы уверены, что это эфир дичь? Может, это ваше сообщение? Просто, Ник, может мне перестать их читать и сразу все наладится? Я не исключаю. Так... Пишет военкор Дмитрий Стешин. Это вот мне ссылку присылает Ирина. На верховной почве прочитал. Да, вот, простите, на нервной почве прочитал Лемнера, Проханова «За вечер и ночь». Это прощальная последняя книга писателя. Писателя, кстати, с большой буквы. Терять Проханову нечего и жалеть и бояться некого. Все он ощущает себя на пороге вечности. Тоже с большой буквы. Рассуждение о русской синусоиде несколько глумливо, но какая русская синусоида, если жизнь нашей по-прежнему правят инстинкты вшивые еще перед, в период палеолита? Ой, много тут. Где бы мне это сконцентрироваться? Проханов все-таки хлопнул дверью на прощание. С понедельника, когда роман дочитают все, кому нужно, начнется инъективное лечение несколько поколебленного Лемнером государственного фундамента. Через чудовищные никелированные пипетки в трещины в бетоне начнут закачивать ремонтный раствор, сделанный в Китае, но перефасованный в России. Проблема только в том, что на цементном заводе бы обещан бетон М800 с чудовищной прочностью нажатия, но в процессе М800 ушел на цокольный этаж бомбоубежища олигархической виллы, а для фундамента государства отправили бетоносмесь для цветничков на могилах. Ну, я вам скажу, Дмитрий Стешин выдает, видать, еще... Так, ребята, я так понял, в эту тему вот так вот с кондачка не зайдешь, да? Я правильно понял, что эта дверь сложная? Это та дверь, которую вот так вот открываешь, и говоришь, здравствуйте, и такой, а, ну ладно, я попозже зайду. Может быть, мы лучше продолжим обсуждать банкноты? Я просто на всякий случай, у меня предложение. Тут, так, в свое время типография Мценск... Порезали тиражаром. А не подставляйте ногу в войлочном тапке под дверь, которую должен распахнуть космическо-метафизический сквозняк. В Лемнере цитируемые слова принадлежат отрицательному герою, который транслирует свои фантазии про президента. Это вырвано из контекста, пишет Наталья. Читать придется. Эх, это ж читать надо. А читать, это же буквы, это же вот это все, это же надо еще и думать потом. Ой, нет, это все очень тяжело. Это все очень... Сначала надо еще и купить, пишет Мышел. А сначала ведь надо еще и заработать. Эх, ну что ж, придется. Не верю я вам, друзья, на слово, что что-то Проханов плохое про нас говорит. Не верю я вам на слово. Вы, наверное, все врете. Вот, придется самому разбираться. Дочитал я накануне, вот, так сказать, крайнюю книжку Пелевина. Боже мой, как же это было скучно. Я сделал над собой усилия. Сил моих практически не осталось. А тут вы еще говорите, у Проханова новая книга вышла. Не жалеете вы меня. А я тут даеча решил Чевенгура перечитать. Настроение скверное у меня, ребята. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Алексей, пошлите на блинчики во вкусные точка, пишет Александра. Посылаю, Александра. Все, идите. И без блинчиков не приходите. Да. Это меня Мария Бутина отправила накануне. Она говорит, во вкусной точке есть блинчики. Реально есть блинчики во вкусной точке, я хотел спросить. Я, честно говоря, вообще не в курсе был, так удивился. Она потом сказала, что она салаты делает, прекрасные. Вот, я сказал, где, можно попробовать. Она говорит, ах, вот так. Страшное дело. Посмотрите обязательно. Очень интересный эфир был. Мария раскрылась, как мне кажется, с какой-то такой неожиданной стороны совершенно. Ну, во всяком случае, для меня, поэтому рекомендую. Да хорош на Проханова капать, я его знаю. Он глыба, как художник. Он, конечно, жиденький, но правду рубит с плеча, пишет дело техники. Что? Дело техники. Вы какие вещи говорите, я не понимаю. Отойдите от меня, пожалуйста, дело техники. Я вас не знаю. Вот. Ничего себе, какие мощные вы, художники, еще что-то. Вы поймите правильно, у меня восприятие вообще такое, никакое, я бы сказал в данный момент. Мне же сначала надо прочитать, а потом уже что-то по этому поводу говорить. А я еще пока не прочитал, поэтому я ничего не говорю. Так, чуть-чуть почитал, да. Кстати, можно быть в курсе на книгу Платонова, что-что? Чевенгур, есть экранизация, пишет Финист. А как это экранизировать вообще, если честно? Может, оно, конечно, и есть, но мне слабо представляется, а как это экранизировать? Так-то вот смотришь на все эти сериалы о печальных 90-х, вот тебе и вполне себе. Так делу техники писать с опросами не будем, так и запишем, пишет 500-600. Да там дорого, наверное, лучше в магазинах купить и пожарить. Out of touch, говорит. Вы о чем вообще? Вы про книги или про блинчики? Я не понимаю. В гнилой американской копии «Вкусная точка» тоже были блинчики утром, пишет Алга. Ладно. Они только на завтрак с 7 до 10 утра. Вам не суждено их попробовать, скорее всего, пишет Александра. А, ну, наверное. А Александра красивая? Пишет, в смысле, какая? Какая конкретно Александра красивая? Эмфир бомбезный, продолжай. Серьезно? На мой взгляд, ужас какой-то. Вообще непонятно, за что зацепиться. Вообще не... Мы о чем говорим? Мне кто-то может сказать? У меня, знаете, потом мои товарищи и товарки, есть еще такой термин, они меня спрашивают иной раз после таких эфиров. Типа, Алексей, а о чем был этот эфир? А я всегда отвечаю, а о чем был предыдущий? Ребят, ну, как бы, давайте так. О чем был, о том и был. Урсула фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия из-за своей политики. Политико пишет. Тоже мне новость. Может быть, хоть что-то интересное есть. Может быть, где-то, как-то, я уж не знаю. Я правда не готов спорить насчет новых книг. Если у тебя нет оружия, солдат ядерного оружия, если у тебя нет ракет, танков, если у тебя абсолютно ничего нет, ты не можешь так безответственно обращаться с гражданами, которых представляешь, ты не можешь лаять на Россию, а потом в момент начала конфликта на Украине оказаться без каких-либо инструментов для сдерживания российской армии. Итальянский социолог, профессор Алессандро Орсини резко раскритиковал агрессивную риторику ЕС в отношении России. Да что он знает о том, что, как можно лаять? Лаять можно всегда и бесконечно. Да. Так. Так, так. И все про Эверест, и тысячи человек на Эвересте застряли. Министерство иностранных дел Ирана в комментарии по усилиям по прекращению огня в Газе. Мы приветствуем любое решение, которое обеспечит прекращение геноцида, полный вывод оккупационных войск, палестинское самоуправление, предоставление гуманитарной помощи и восстановление сектора. Сомнительно, что так будет, но понятно. Генерал-лейтенант Ксир Рахим Сафави сообщил, что во время летней войны против Израиля иранской ракете удалось поразить некий авиационный центр, что привело к гибели 16 израильских пилотов. Израиль свои военные потери, как обычно, скрывает и не комментирует. В то же время Трамп сегодня заявил, что нападение на Иран готовилось 22 года. Если так, пишет Борис Рожин, то как-то плохо готовились, если ключевые объекты уцелели, а где находится обогащенный уран, неизвестно до сих пор. Понятно, понятно. Французский политик Дюпон Эньян назвал Макрона дьяволом и призвал к его отставке. И что это доказывает, цитата, «Лично меня это лишь убеждает в одном. Ужиная с дьяволом даже с самой длинной ложкой, все равно не останешься в выигрыше. И еще больше убеждает меня в том, что помимо неизбежной цензуры, настоящий виновник этой катастрофы – Эммануэль Макрон. Именно он несет ответственность, поэтому я предлагаю его отстранение от должности, применение статьи 68. Ведь это в руках депутатов, а насчет роспуска парламента, кто знает, решится ли он на это. Что бы это ни значило. Но мне кажется, все-таки заголовок неправильный. Он его с дьяволом не сравнивает. Он его сравнивает с тем, кто ужинает с дьяволом. Продал душу дьяволу, плюс-минус. А, так, 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 так. Трамп сказал, решил конфликт трехтысячелетний. пишет Григорий. Что ж, мы можем его только с этим поздравить. Будет странно, если ему не дадут Нобелевскую премию мира. Как вы относитесь к намазам в общественных местах, когда мигранты намеренно провоцируют местных, пишет Игорь. Я вообще против любых намеренных провокаций, Игорь. Я считаю, что провоцировать кого бы то ни было не надо. Есть специально отведенные места, есть специальные молельные комнаты, есть специальные, ну, в зависимости от религии, храмы, мечети и так далее. Вот, пожалуйста, конечно. Есть время специальное, есть место специальное. Все очень удобно и хорошо. Вот за это я и выступаю. А когда провокация, какая бы она ни была, из чьей бы стороны она ни была, когда радикализация, когда надо копья ломать обязательно, когда все превращается в нечто показное, когда разговор с Богом превращается в что-то показное, это, на мой взгляд, неправильно. Давай поговорим о рождаемости. И время пройдет, и польза будет, демографическая пятиминутка, так сказать. Давненько ты нас не агитировал, пишет Максим. Ой, да что, давайте тогда, если уж такая тема, то тогда... Отзовитесь тех, кого я сагитировал, дорогие друзья. Вот работаю я изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Ну, вы поняли? В эфире. Кого-то сагитировал? Есть хоть кто-то, кто, так сказать, сподобился? Хиджабы и никабы запретили во всех школах МАУ. Все 303 школы округа утвердили локальные акты, запрещающие религиозные атрибуты, включая хиджабы, никабы, а также любые головные уборы вроде шляп и косынок, пишет Владимир. Ну, то есть, видите, Владимир, да, новость начинается провокативно в заголовке, а на самом-то деле речь идет о любых головных уборах. Вот и все. И весь разговор. Но я видел эту новость, я вот думал, да, вы ее полностью мне пришлете или только частично. Поскольку вы ее полностью прислали, вижу, что вы человек честный. А кто эти новости пишет, тот человек нечестный. Потому что речь идет о запрете любых головных уборов. У меня дочь пока одна, хотел назвать Алексеем, в МФЦ не поняли. Мне говорят, меня сагитировали, четвертого родили, пишет ДМ. Да, меня сагитировали, пишет Роман. Кликбейт же очевидный, говорят. Меня сагитировали, родила 25 мая, пишет Анастасия. А, ребята, вот вам шутки, вот Максим писал мне. Шутил тут шутки свои. А видите, народ-то меня слышит, народ-то мне отвечает, понимаете? Стал майонез потреблять за двоих, яйца развивать об стол, пишет Дмитрий. Моя четвертым забеременела. Четко следую, пишет Сергей. Честно признаюсь, слушаю вас больше 6 лет, и только на самое хорошее меня сподвигли. Спасибо вам за вашу программу, пишет Алга. Вот видите, получается, вроде бы ни о чем говорим, а на самом деле о самом главном, о самом важном. Всегда был солидарен с вашей точки зрения. Дочь, 7 месяцев, пишет 71-й. Поздравляю. Как по мне, то школьная форма должна быть везде одинаковой, без всяких никабов, косынок или шапок, кастрюль. Тогда и споров будет меньше на этой основе, пишет Тирант. Вот пишу из директа вам. Супруг с ником Айсерк приучил к вашим эфирам. А, и только не из директа, а из декрета. Фу, простите, пожалуйста. Вообще какой старый стал, слепой. Ай, простите меня, Диляра. Не прав я, не прав. Из декрета нам пишет Диляра. Молодец, Дилярочка, вы очень умница большая. Супругу вашему привет. И вперед, как говорится. Пока вас слушал, появилось уже 3 детей, пишет Константин. 4-го хотим родить, пишет Иван. Получается, крестный многих детей своих слушателей, пишет ваш слушатель. Не-не-не, немножко неправильно, но, так сказать, имею духовное отношение. А меня не сагитировали, предпочитаю одноразовые взносы, пишет Пчелкин. Плохо, Пчелкин. Понимаете, вот мы уйдем, вы уйдете, все мы уйдем. И кто же в эфире тогда будет общаться? Наши дети должны будут писать бессмысленные сообщения в эфир, и наши дети должны будут эти бессмысленные сообщения в эфире читать. Понимаете? Дальше наши дети в эфире должны будут говорить бессмысленные вещи, а наши дети должны будут комментировать эти бессмысленные вещи при помощи своих бессмысленных сообщений. Кто, если не они? подхватит это информационное знамя. Ну вот, в тот момент, когда из наших уже старческих рук оно выпадет. Вот подумайте над этим. Подумайте. Только за сегодняшний эфир уже троих родили, пишет Александр. Вот видите, кто старается, у того все получается. И проживать свои бессмысленные жизни, пишет Сергей Захаров. Но ведь хоть какой-то смысл они обретают в тот момент, когда мы бессмысленно общаемся с вами. Рожали, когда было не модно, теперь бросили это дело. Слишком много агитации. Четверо детей, пишет АМ. А вас что агитировать? У вас и так четверо. Вы уже и так молодцы. Ой. Слушаю давно, бодрит с утра, пишет Олег. Вот так вот, понимаете. Отдаю себя по частичке вам. Что-то неохота, если честно. Да и сложно это, пишет Карету мне. А вы женщина или мужчина, Карету мне? Слушаю больше 10 лет, иногда спорю с радио с вами. В радио с вами, пишет Огонек. А в каких это темах вы со мной спорите? Потому что я, когда узнаю о них, я вас там переспорю обязательно. Я подготовлюсь как следует. Принесу множество аргументов. Только, пожалуйста, не по новой книге Проханова, я вас умоляю. Вот, я принесу вам множество аргументов и переспорю вас. Чтобы вы осознали, что зря вы вступили в эти споры. Ну, вы мне должны сказать, в каких темах у вас возникает это. Бывает, вы всегда побеждаете. А, спасибо большое, я всегда побеждаю. Я понял, все, спасибо большое. Теперь мне стало чуть-чуть легче. Я как человек, презирающий все радикальное, считаю, что есть только моя точка зрения и все остальные, естественно. Моей старшей завтра 21 год исполняется, а младшей сейчас 9 месяцев. Между ними еще трое, пишет ваш слушатель. Так получается, четверых при мне уже, правильно, сделали? А? Четверых при мне. Вот пораньше бы лет на 30, я бы тогда точно на третьего решилась, пишет Светлана. Вчера всю ночь пытался сделать, пишет Монстр. Монстр, вам нужна напарница в этом деле, иначе толку не будет. Вот я мужчина до 30 лет, пишет Карету мне. Так, и что же вы мне написали? А, что дело сложное? Нет, ну, не такое сложное. Уж, если честно, Карету мне. В том смысле, что женщине-то посложнее рожать, чем мужчине. Вот воспитывать, конечно. Дурное дело нехитрое, пишет Александр. Как некрасиво, Александр, о самом важном деле в мире вы говорите. Дурное дело нехитрое. А хорошее дело, а деторождение — это хорошее дело, оно, конечно, важное и сложное, но приятное. Дело в целом довольно дурное, а вот потом уже, пишет 506-й, до 30 это еще молодежь, пишет Владимир Бонд. Вот, кстати, у нас все время двигают возраст вот этот вот молодежный. 35, по-моему, последняя отметка была. Сейчас говорят, может, до 42. А потом я слышу критику. Мол, сегодня слишком поздно мы взрослеем. Вот это поколение 30-летних, они какие-то инфантильные, они что, дети? С ними не о чем разговаривать, не хотят брать ответственность на себя. А как брать ответственность на себя, если тебя все время называют молодежью? Тебе уж 34, а то и 35, а ты все молодежь. У тебя, может быть, уже четверо детей к этому возрасту, а то и пятеро, а ты все молодежь. Как-то это непонятно. Как-то сложно быть молодым, подающим надежды специалистом ближе к 40, как вы понимаете. Потому что, в принципе, в этом возрасте уже можно быть дедушкой. Что, в 40 нельзя быть дедушкой, вы скажете? Смотрите, в 20 родил, и дети в 20 родили. И вот ты дедушка в 40. Ты уже дед, черт побери, в 40, а тебе все время говорят молодежь. У тебя уже есть какие-то хронические заболевания, вот эта вот спина ноет, что-нибудь еще, голова болит. А тебе такой, ты молодежь. Это как-то странно. Я, наверное, в этом смысле выступлю как-то с здравомыслящих позиций. Вам не кажется, что молодежь, ну давайте так, края 25. Это края вообще. Какие 35, молодежь? Какая это молодежь? Молодежь чего, я не понимаю это. Сестре 48, хочет четвертого ребенка, но ее муж против, пишет Сергей. 48, серьезное дело. Поскольку свой детородный возраст я чуть не пропустил, пришлось брать жены девушку на 13 лет младше, которая родила мне уже дочь и сына, пишет Квадрат Малевич. О, как вы мучаетесь, Квадрат Малевич. Тоже всю жизнь детей не хотела, но благодаря вашим эфирам собираюсь попробовать зачать. Хотя партнера нет и не хочу, в своих силах уверена, мне 41, пишет Наталья. Ну, это, конечно, не 20, но что ж. Проконсультируйтесь со специалистами, и там уж посмотрите. Собянин скоро сделает москвичам пенсию в 45, а они молодежь двигают, пишет Спира. Но, мне 44, я еще не дед, но и не молодежь. Что-то среднее, пишет Евгений. Не, ну вот взрослый. Как-то вот, когда тебе говорят, что ты молодежь, что ты как будто бы не взрослый. А взрослый, я считаю, вот, ну, 25, но это уже куда уж дальше-то, 25. 25, уже все, ну сколько можно, ну 25 уже человеку, ну сколько можно. Так-то у нас вообще возраст какой, там сколько, 18 лет, и ты уже не ребенок по закону, да, ты уже взрослый. Ну все, вот молодежь, сами взращиваем инфантильность в себе, разве нет? Пестуем ее, вот. Так-то ходит вот женщина и думает, молодая, ой, да мне еще 25, я еще молодежь. Ой, да мне еще 30, я еще молодежь. Ой, да мне 35, я еще молодежь, еще успеется. Ну, не знаю. Кому успеется, а у кого здоровье-то не позволит. Часики тикают, моя хорошая. Часики тикают, конечно. А как ты думала? Даже песчаные тикают. В 44 ищу новую жену, 30 лет, для детей как раз старой было уже под 40 и не до детей, пишет Хисшеду. Муж в 20 родил две дочки, а в 40 два сына от меня, пишет Анастасия. Мне 51, любовница 48, говорю, давай родим, не хочет, пишет Владимир. Младенчество до 5, детство до 13. Ну да, до 13, отрочество до 18, юность до 24, молодость до 30, средний возраст до 45, преклонный возраст до 60, старый после 60, пишет дед. Молодость до 30, ну уже 35. Моя жена родила в 35, 2 года ходила по врачам, еле получилось, пишет Алекс. Ну я же говорю, чем старше, тем сложнее. Мне 44. Вел праздный образ жизни до тех пор, пока не начал вас слушать каждый день. Теперь у меня доченька, пишет Евгений. Вот видите, все-таки получается, дорогие друзья, что мои эфиры не такие уж и бесполезные, как могло показаться на первый взгляд. Некоторые из вас похудели, некоторые постройнели, некоторые вообще, извините меня, детей родили. И неужели это я вам помог в этом? Как это здорово. Я вот сейчас отвлекаюсь от эфира и думаю. То есть отозвалось мое слово в ваших душах и сердцах. Ничего себе. Ну и как, кстати, я хотел спросить тех, кто по моей агитации, так сказать, поддался моей агитации, моему вот этому всему, вот этой пропаганде, и родил-таки. Вот действительно. Ну что? Спрошу прямо, не жалеете? Вот такой вам вопрос, дорогие друзья. Не жалеете, нет? А то можете сказать, вот, сагитировал ты нас, родили мы, вообще не нравится. Все эти дети на нас не похожи. Радости никакой. Лучше бы я... А? Нимб поправьте, Алексей, пишет Владимир. Владимир, а я спросил же у людей... Я говорю, и сагитировал? Нет, они говорят, сагитировал. Я и спрашиваю теперь, раз уж сагитировал, то как ощущения? Забирай их себе, пишет Сергей Захаров. Ой, своих детей никто не отдаст. Жалею, что не начал вас слушать в 17. Сейчас мне 52, пишет Квадрат Малевича. Ну... Нет, я, в принципе, от рождения достаточно умный. Ну, ладно. Пока не родили, но процесс увлекательный, спасибо, пишет Shadow. Не сотвори себе кумира. А мы не говорим о кумирах никаких. Мы говорим о том, сработала агитация или нет. Во-первых, сказали, сработала. А во-вторых, хотелось бы услышать, как ощущения. Вот вы ходили, думали, 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 все вокруг вас отговаривали, врачи наши добрые вам говорили, сохранять будете или нет, а я тут надрывался, говорил, надо, надо рожать, там вот это все. Вы меня ругали, 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 что, мол, вам квартира нужна побольше, машину бы еще купить, в поездку бы съездить, телефон старый, но все-таки родили. Ну как? О, я только что родил, это из-за вашей передачи, дорогая редакция, пишет ВН. Дочке полгода, пока все идет замечательно, пишет Евгений. Что вы все лезете, те, которые не родили, потому что меня послушали? Вот те, которые меня послушали и родили, я вот их спрашиваю. Все остальные, посидите, помолчите, посмотрите. Послушайте. Не жалеем, самое лучшее в мире это дети, но немногие это понимают, пишет ДМ. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так держать, пишет Владимир. Ой, не завидуйте, пожалуйста, я хотя бы какой-то смысл обретаю в этих эфирах. Слушайте, вот, потому что до этого я думал, а зачем? А тут хотя бы смысл же, понимаете? И не абы какой, а на стороне света, на стороне жизни я выступаю, на стороне деторождения, как прекрасно. Как прекрасно, как замечательно. Представляете, эти дети вырастут, мы уже состаримся к тому времени, и они такие, а вот, ну, может быть, они даже будут уважительно относиться к старшим, и они такие, вот Алексей Валерьевич Гудошников. И я такой, что? А если бы не вы, вот не родилась бы я, и не родился бы я такой на свет, прекрасный человек. Я такой, да вы что? Да-да, родители слушали эфир. И вот сподвигли вы их своей агитацией. Я скажу, да вы что? Он говорит, да. И поэтому, благодаря тому, что вот так вот получилось, а мы теперь люди успешные, вот дарим вам Ладу Весту. Я говорю, ух, какая радость. Они такие, да. И вот Ниву еще подарим. И Ниву мне подарят. Вот. И еще что-нибудь, не знаю, хорошее. И будут говорить, вот, так сказать, жизнью обязаны. А я буду говорить, да что вы в самом деле, перестаньте. Да какое я отношение к этому имею. Да ладно вы, ребята, да перестаньте. Да ваши родители прекрасные люди. А потом в старости Алексей приходит в кинотеатр, полный зрителей, и в моменте загорается свет, все зрители встают, а это рожденные от его агитации дети. Да, и они аплодируют, пишет Владимир. Да... Не родился бы, не мучился бы. Вот тебе москвич 2141 и мучайся, пишет Сергей. Не, ну, конечно, я понимаю, что жизнь — это, ну, и муки в том числе. Всем нам, кто родился, как минимум умирать, а тем, кто не родился, им не умирать, конечно же. Но они и не жили, они и радости не испытывали, понимаете? Не знают, что такое любовь, ибо не было их никогда. А мы есть пока. Вот, потом когда-нибудь нас не будет, но зато у нас есть радость от жизни. Мы можем получить ее, как говорится, и подарить другим. Представляете? Времени мало, дорогие друзья. 10:00. Дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.